Приглашаю всех присутствующих, братьев, сестер, друзей к библейскому часу. Я хочу одно очень важное объявление сделать. Если Бог продлит жизнь нашу, мы будем иметь встречу в следующее воскресенье вечером. Она будет посвящена вашим размышлениям о первом послании Иоанна. В воскресенье утром у нас последняя заключительная проповедь на первое послание Иоанна. «Дети, храните себя от идолов». 45-я проповедь. Я хотел бы попросить всех присутствующих, независимо от возраста, братья ли, сестры ли, пожалуйста, просмотрите вот это первое послание Иоанна. Мы его шаг за шагом, наверное, буквально каждое слово прошли, буквально каждое слово. Мое желание, чтобы это время было посвящено вашим размышлениям. То, что вы получили для себя, то, что для вас было, возможно, обличительным, возможно, утешительным, полезным, ценным в вашей духовной жизни. Этому вашим размышлениям будет посвящено следующее воскресенье вечером, когда у нас будет библейский час. Пожалуйста, подготовьте, подумайте, поразмышляйте. Это очень важно, суметь проанализировать, ведь мы слушаем. И это для вас, для нас возможность, чтобы посмотреть, чем для меня это послание было полезным. Это Божье Слово. Это всего лишь навсего 5 глав из более чем 1200 в Священном Писании. Если Богу будет угодно, после этого нашего внимания будет предложено послание к римлянам. Мы не будем уже так вот по два, по одному, по два стиха рассматривать. Послание большое, где-то тоже около года у нас уйдет на изучение этого очень важного послания. И затем тоже будет приятным для нас, полезным, чтобы мы проанализировали, что для нас осталось полезным. Итак, друзья, у нас сегодня послание Евангелия Матфея. Мы его изучаем. Начали в прошлый раз, рассмотрели первую часть 14 главы, историю Христа, вернее, историю, которую Христос привел, которая приведена в этом Евангелии, Матфей записал. Это смерть Иоанна Крестителя. Мы шаг за шагом рассматриваем все события, пытаясь для самих себя увидеть, что ценно и полезно для нас, жителей 21 века, в том, что написано в этой главе. Прежде чем будем читать, я думаю, будет тоже очень важным и полезным, ценным тоже сделать небольшое отступление. Мы, нашему вниманию была предложена очень интересная, друзья, очень интересная мысль. Всякий раз, когда мы обращаемся к Писанию, мы, если внимательны, видим там какую-то уникальность. Павел поднял одну очень уникальную деталь в истории о блудном сыне, как ее принято назвать. Наверное, еще одно, что можно добавить, оно очень интересное. Почему-то здесь нет матери. Это не значит, что ее не было вообще, но просто о ней не идет речь. На мой взгляд, тому, что вот очень важные мысли, которые Павел предложил, можно еще одно добавить. Действительно, это история, это реальная история, невыдуманная, которая, возможно, и в каждом столетии, в каждом городе, в каждой церкви неоднократно повторяется, правда? Когда уходят дети из дома. Этой истории Христос, думаю, что хотел на еще одну очень важную деталь обратить внимание. Это история или за отцов, или против отцов. В каком контексте? За отцов, в каком против отцов. Если отцы действительно отражают характер вот этого отца, то это утешение таким отцам. Если отцы не проявляют этот характер, это история против отцов. Чтобы вы реально понимали, как можно приобретать детей. И не надо сваливать все это на жен, на матерей. Они разберутся. Они наставят детей. Это история против отцов, если отцы не на месте. Есть ли вот это правильное понимание, как достучаться до сына? И очень важная еще деталь – это больно. Возможно, матери на это не способны. Отцы немножко, может, грубее, но в силу того, что они мужчины, и они иногда позволяют детям своим ради блага действительно очутиться у свиного корыта, понимая, что иначе человек не поймет, иначе сын или дочь не поймет. Сохраните, друзья, эти размышления. Это Божье Слово. Характер Отца Небесного, вот такой он. Очень часто люди, нося имя верующих людей, христиан, устраивая жизнь церквей, организаций каких-то, способны создавать законы. Мы называем это уставы. У меня всегда возникает вопрос, вот взять любой устав церковный, насколько он характеру Божьего устава соответствует. Если там характер Отца, мы способны наказывать, такие жесткие рамки ставить. А Отец просто позволил Сыну уйти, просто позволил. Понимаешь, что иначе не достучишься. Но Он достучался. Пусть Сын прошел через это серьезное испытание, но Он достучался, Он приобрел Сына. И когда Сын возвращался к Отцу, действительно, вот Писание на это обращает внимание, Он действительно перебил Сына, не надо Сыну много рассказывать. Раз ты возвратился, ты понял. Ты все понял. А слова – это уже состояние само говорит само за себя. Папы, дай Бог, что мы были такими отцами. А к отцовству нужно готовиться, молодежь, обратите внимание, до того, когда вы получаете благословение в церкви на новую жизнь. Отцами формируются буквально с детства. Готовьтесь быть хорошими отцами, потому что потом будет поздно. Если кого-то эта история библейская обличила, у нас есть хорошая возможность привести свое отношение с детьми в правильное состояние. И если мы не явили отцовского правильного характера, есть возможность попросить у детей за это прощение, затем попросить у Бога прощения и начать с малого проявлять вот этот характер отца. Отцы ответственны за семью, отцы, но не матери. Матери – это помощники, а ответственность лежит на отцах. Слава Богу за то, что прозвучало сегодня это слово, оно действительно, думаю, коснулось наших сердец. Это научение. Ради этого мы приходим в Дом Божий. Итак, возвращаемся к Евангелию Матфея, глава 14. Мы говорили о том, как царь Ирод убил Божьего служителя Иоанна Крестителя. Говорили, немного представляли историю, чтобы было более понятно, что происходило. Может быть, еще два слова к этому надо добавить. То, что Ирод сам по себе, этот Ирод Антипа, это сын Ирода, который убивал младенцев, вернее, дал приказ убивать младенцев. Он был достаточно хитрый, достаточно коварный. И Христос его прямо назвал. «Скажите этой лисице». Это о нем идет речь. Настолько он был хитрый и коварный. Еще, может быть, одна важная мысль в связи с Иродом, это был как раз-таки тот Ирод, который с Пилатом сделался, они сделались друзьями. Почему общий враг появился? Это важная деталь. Итак, мы также отметили то, что хоть эта история записана после того, когда Христос привел 7 притч о Царстве Небесном, но смерть Иоанна наступила раньше. Помните, что мы здесь читали буквально в первых стихах? В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, и он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». К тому времени, когда Ирод говорил эти слова, а эти слова он произнес после того, когда Христос представил суть Царства Небесного. К этому времени Иоанн уже был убит. И, безусловно, это было известно, что он убит, и он, по пониманию Ирода Антипа, этой лисицы, он воскрес. Здесь евангелист просто упоминает одну важную деталь, чтобы показать действительно, как произошла смерть Иоанна. И после того, когда стих 13 мы читали его, позвольте мне со слов об этом сказать, и новая история сегодня, продолжение вернее, но она новая в нашем размышлении. «Услышав Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус, увидел множество людей, и жалился над ними, и исцелил больных их». Важная такая деталь, вот остается тоже много вопросов, почему вот в то время, когда дошла до весть о том, что Иоанн Креститель убит, и вот после этих притч, после того, когда его в Отечестве не приняли, после этого он уходит. Я думаю, друзья, что это один из важных моментов, который открывает внутреннюю жизнь Христа. И думаю, это также очень ценно для нас, друзья, сегодня. Христос уединялся. Не потому, что он просто не хотел никого видеть, ему нужна действительно была поддержка, он молился. Он был Бога, человек. Он молился. Это важно, друзья, деталь, чтобы, с одной стороны, правильно и осмыслить, вернее, осмыслить служение, которое прошло, мое участие в служении. Это всегда правильно уединяться. Не просто убегать от жены и убегать от своих семейных обязанностей, а уединяться, чтобы проанализировать то, что было совершено. Христос ушел для того, чтобы помолиться. Время, которое Он тратил всегда, когда уединялся, это была молитва. И Он поплыл на лодке. Если собрать всех евангелистов, которые повествуют об этом, то в этот момент Христос послал учеников. «Идите, отдохните в пустынное место, идите, отдохните». Он сам на лодке переплыл. Если посмотреть на географическую карту, то это происходило в Галилее. Христос находился в северной части Галилейского озера и переплыл уже, если получается, с западного уже на северо-восточный берег. Люди по направлению видели, куда Христос куда направляется лодка, они по берегу пошли. Вот коротко эта информация, которая представляется. Здесь один очень, друзья, важный момент, очень важный момент. И думаю, что его полезно, опять-таки, помнить при современной евангелизации, как сегодня обычно говорят. Реальная евангелизация не требует рекламы. Вся реклама для Христа была Он Сам, всего лишь навсего. Когда Христос действительно проявлял себя как Божий человек, это была реклама. Важный урок для нас. Мы иногда думаем, как вот нам себя отрекламировать. В каких журналах, в каких газетах, на каких каналах, чтобы к нам побольше приходили. Самая лучшая реклама – это подлинная, реальная жизнь верующего человека. Все. Реклама на двух ногах. Поэтому, друзья, вот реальный пример. Нигде Христа не рекламировали, нигде. Но как только, вот настолько тяготели, тянулись люди ко Христу, что куда бы он ни пошел, они за ним. И у Христа было единственное время – подождать, пока народ подойдет. Это все время, которое у него было отдохнуть, правда? Когда народ подошел, уже отдыхать нельзя. Итак, люди увидели, что вот туда Христос направляется, и они пошли пешком. Сколько времени это заняло, это трудно предсказать, смотря с какой точки он отправлялся, куда он плыл. Не в этом дело. Сама суть в том, что Христос, с одной стороны, нуждался в том, чтобы побыть наедине. Это важный момент. Важный момент. С другой стороны, рекламы для Христа не надо было. И, может, еще, друзья, важная грань, очень важная. Я думаю, что вы с подобными случаями тоже соприкасались. Когда у человека внутри непорядок, в духовном мире непорядок, он часто, практически, это естественная реакция, это проявление психики человека, его психология. Он стремится быть среди людей. Почему? Потому что наедине с собой ему страшно. Вы понимаете очень серьезно вот эту серьезную мысль. Для христианина это нормальное явление, когда он совершил служение для Божьей славы, побыть в общении с Богом, и он не боится остаться наедине с собой. Если вам страшно остаться наедине с собой, друзья, это серьезный сигнал для вас. Ваше положение духовное неправильное. Ваше положение духовное неправильное. Христос своим примером реально показывает то, что надо общаться с Отцом Небесным. И для Него, можно сказать, это было, я думаю, что не менее важное служение, не менее серьезное служение, если сравнить его со служением публичным перед людьми. Когда люди пришли, вот очень важный момент, он побыл уже в уединении. И вот важная деталь, стих 14. «И вышел, и Иисус увидел множество людей, и жалился над ними, и исцелил больных их». С одной стороны, человек достаточно устает. Это, друзья, нормальное состояние. Мы сегодня слышали утром проповедь, сказал жажду. Настолько тело его изнемогло, жгло все внутри. И он даже в этот момент не попросил воды, он просто сказал «жажду». Но он показал, насколько тяжело это физически ему давалось. Он же был Бога-человек, страдал Бога-человек. Смотрите, Христос побыл в общении с учениками, в общении с Господом. Надо полагать, что учеников здесь не было. Они тоже где-то отдыхали, поскольку все-таки общая картина именно такая вырисовывается. И важный штрих. Когда Христос вышел, кого Он увидел? Он увидел людей. Как Он на них отреагировал? Одно слово. Он жалился. Друзья, для того, чтобы правильно воспринимать людей, надо почаще быть наедине с Господом. Вот тогда по-другому на людей смотреть будете. Они вам мешать уже не будут. Это не будут те, которые вам подножки ставят, которые вам проблему всю жизнь сделают. Вот пообщавшись с Господом, вы по-другому на них будете смотреть. И характер Христа, безусловно, будет проявляться. Итак, как правильно смотреть на людей, как проявлять к ним милость, вернее, что для этого нужно? Будьте в общении с вашим Отцом. Это поможет вам правильно их воспринимать. И мы идем далее. После того, когда пришли люди, мы читаем следующую историю, насыщение 5000. Прилагаю ваше внимание, с 15 стиха прочитать эту историю. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Это первое насыщение. Насыщение 5000, Евангелие повествует еще об одном, втором случае, когда количество людей было немного меньше, 4000. Надо отметить, что буквально все четыре евангелиста говорят об этой истории, буквально все. Это важный, друзья, штрих. Итак, смотрите, некоторые очень важные детали в тексте, очень важные. Надо отметить, что люди... Когда Христос переправился на лодке, это заняло время, трудно сказать, рано утром, там в 9-10 утра он переправился. Но смотрите, люди, надо полагать, пока пришли, дело уже к закату, пока время заняло, чтобы он жалился над ними и исцелил больных их. Важно отметить, что Христос вот так вот оптом, простите за это слово, не исцелял. Надо полагать, что он обращал внимание конкретно на каждого человека. Не просто всех, кто здесь, я вас исцеляю, как сегодня спектакли устраивают на христианских служениях, так называемых. Все исцеляют, с костыли бросают, выздоравливают. Это не евангельская практика. Христос так не делал. Он на каждого человека обращал внимание. Это заняло время. Он жалился над ними. Он проявил к ним милосердие. Он исцелил больных их. И время пришло к вечеру. Интересная деталь. Неужели Христос не понимал, что надо обратить внимание на людей, не кушать хотят? Он это прекрасно понимал, но интересно отметить, где-то уже, наверное, половина служения Христа прошло к этому времени. И ученики уже начали понимать и свою ответственность. Это важный, друзья, урок. Это важный. Они правильно поняли, что, ну, нехорошо как-то, Господи, ну, и, видимо, и сами тоже уже проголодались. Господи, надо покормить людей, надо их отпустить, что-то надо сделать. Это правильная реакция. Это правильная реакция, важно отметить, что включает в себя христианское служение. Это не только красивые проповеди. Иаков пишет об этом прямо. Если кто скажет брату, иди, брат, грейся и питайся, но не окажет ему внимания, это неправильно перед Богом. И вот это Христос формировал в учениках своих. Надо прямо сказать, что действительно пребывание со Христом, с Отцом Небесным в общении, оно помогает нам иметь правильное представление о нуждах людей. Это не значит, что мы все должны сделать, это не значит, что мы всех должны накормить. Это значит, что мы просто обязаны понимать, мы призваны на это реагировать. Мы призваны на это, друзья, реагировать. Как-то я проводил пример, коротко его напомню. Одна из христианок очень жаловалась, что жизнь ее очень сложна. Ну и то не хватает, и того не хватает, и того не хватает. И как-то один из братьев решил помочь ей. Но помочь каким путем? Ну ничего, сколько бы ни приноси, сколько не уделяй внимания. Вот все не то, что мало, а вот вся земля должна вокруг нее вращаться. И вот появился такой ученик из этого же класса учеников Христа, который решил ей помочь. Каким образом? Он пригласил эту сестричку посетить другую, которая тоже не очень хорошо жила. И вот когда они посетили верующего человека, который намного в более бедном состоянии жил, то у этой сестры вся болезнь прошла. Сразу все прошло. Она со своего дома все стала нести туда. потому что увидела, что есть люди, которые хуже живут. Друзья, это важный момент, христианство включает в себя и социальную сторону. Оказывать максимальное внимание. Для нашей церкви тоже, друзья, это очень важный момент. У нас много братьев и сестер, которые трудятся на разных позициях. И, безусловно, могли бы где-то помочь добрым советом, возможно, конкретными какими-то шагами. Это важно, друзья, чтобы мы понимали, мы не можем, это неправильно ожидать, что мне все должны помогать, но если я могу брату ему помочь, вижу, что ситуация такая, что надо бы ему помочь, конкретные шаги, может быть, сделать, это надо, друзья, сделать. Особенно в социальных вопросах мы благодарим Бога за то, что есть в нашей церкви братья, сестры, которые могут, ну, если так можно сказать, в недуховных вопросах, как мы говорим, в социальных вопросах помочь. Это хорошо, друзья. Это реально, это правильное проявление верующего человека. И ученики увидели, что они могут помочь не только в научении, вот как правильно к Царству Небесному направить, но это служение включает в себя и помощь, и внимание, насколько это возможно, и в социальных вопросах. И ученики правильно здесь реагируют, надо их накормить. Но они реально одну трудность понимают. Не знаю, они посчитали или нет, сколько там людей, но, говорят, очень много, очень много. Неужели нам пойти, вот Марк пишет прямо, указывает сумму. Неужели нам пойти и купить на 200 динариев? Вы знакомы с тем, что динарий – это плата, дневная плата. Сколько вы за день зарабатываете? Ну, такое среднее. Можете представить? 200 рабочих дней вы отработали, вот эта сумма. И говорят, даже вот этого не хватит. Они сумели сориентироваться. Надо полагать, что они все-таки понимали ситуацию, видели, ну, в магазины тоже, наверное, ходили. И прекрасно понимали, очень дорого, у нас нет таких денег. Смотрите, правильное понимание. Люди должны увидеть правильное положение свое, что, во-первых, денег у нас таких нет, будьте внимательны, это важная деталь. А с другой стороны, все-таки мы не можем их отпустить. Христос очень прямо им говорит, а не надо им никуда уходить, вы дайте им есть. Это было достаточно странное заявление. Ну как? Ну как? И вот здесь важная деталь. Что у вас есть? Ну что у вас есть? Ну кое-что прихватили. Вот там 5 хлебов и 2 рыбки, принесите сюда. Совершается молитва, а теперь раздайте, сначала, пожалуйста, наведите полный порядок, посадите людей, чтобы не было никакой паники. Важная деталь. Диаконское служение, правда? Разделите их по 50. Интересно. Ну, пусть как хотят, так и садятся. Нет, вы их в порядке. Упорядочите людей. Это важная деталь. А теперь мы их будем кормить. И вот интересная деталь. Сегодня вот эта фантазия христианская, она не знает вообще, фантазия людей не знает границ. Когда, если вы видели фильм о земной жизни Христа, то обычно показывают так, что там раз, ну, это понятно, сейчас техника позволяет это сделать, помолились, эти лепешки сразу, целая гора там появилась. Ну, друзья, ну не надо фантазией нездоровой заниматься, не надо. Библия об этом не говорит, что там сразу у них там целая гора. Ну-ка представьте себе, как найдите мужчину, который, ну, пару тонн будет держать хлеба, найдите, пожалуйста. Но нет таких людей. В чем суть чуда? Не в том, что много стало, а в том, когда берут лепешку, остается 5. Берут, остается 5. Вот о чем идет речь. Взяли рыбку, а там еще 2 остается. Взяли, а там математика такая божественная, никогда не убавляется. В этом суть чуда и была. В этом суть чуда и была. И вот интересная деталь. Мы можем прямо об этом говорить, потому что это фантазия людей, что там рыбы много появилось, хлеба не убавлялось. Они стали раздавать, а там не убавляется. Вы вспоминаете ветхозаветную историю, очень похожую на эту, да? Что сделал Илья со вдовой? Та же самая. Она берет, там чуть-чуть осталось, вылила, осталось и не убавляется. В этом суть чуда, друзья, в этом суть чуда. И если, может быть, немножко больше сказать, что наверняка здесь для учеников тоже было очень серьезное испытание. Взял 5 рыбок, а искушение посмотреть, не 4 ли там осталось? Взял рыбку, а не 1 ли там осталась? Вы дайте им есть. Это, друзья, важный момент. Вот малое, что есть у человека, малое, этого достаточно, чтобы Бог его благословил. С чего начинается чудо, друзья? С чего начинается божественное чудо? С признания твоей полной беспомощности. То есть реально ты понимаешь, вот то, что ты имеешь, это хорошему мужчине покушать, всего лишь навсего. 1 порция. А тут нужно на 5 тысяч, только мужчин, там еще женщины и дети. Друзья, очень интересна вот эта мысль, очень интересна, она заставляет нас действительно пересмотреть серьезно и наше, во-первых, доверие Богу. Первый урок, который мы отсюда видим, это участие в социальных вопросах. А что я ему имею? А много-то не надо иметь. Главное, просто должен понять, что ты Божий человек, если ты являешься Божьим человеком. И Бог тебя востребует, ты ему нужен будешь. Нужен будешь при своих слабостях, при своих несовершенствах. И это не важно, что ты несовершенный, он совершенный, а твое совершенство ему не требуется. Важно, что было его совершенство. А твое несовершенство, ты должен признать, что я несовершенный, и нет у меня того, что я мог дать. Совершается молитва, и Бог обильно благословляет. Итак, два урока. С одной стороны, принятие участия в социальных вопросах. Христианство – это же образ жизни. Это не проведение только богослужения в церкви, в доме молитвы. И с другой стороны, чудо начинается там, где мы признаем свою абсолютную беспомощность. И пока мы ее не увидим, чуда не будет. Это важно, друзья. Я думаю, больше остальных деталей здесь нет необходимости рассматривать. Одно только еще, может, примечание важное. Нередко, возможно, можно слышать такие размышления, когда читается эта история о хлебе, о насыщении 5000, впадают люди в аллегорическое толкование. Оно очень опасно. И говорят, вот так мы должны людям Слово Божие увеличивать. Нет, не об этом идет речь. Идет речь о буквальной физической пище, но не о духовной, о буквальной физической пище. Мы пытаемся сразу уйти в сторону. Друзья, позвольте немного тоже сказать об аллегорическом толковании, мы нередко на это обращаем внимание. Оно очень много принесло проблем в христианстве. Очень много. Появилось это два направления в толковании в глубокой древности, фактически с момента появления церкви. Одна часть христианства видела, что надо вот аллегорически толковать. Один из отцов аллегорического толкования, Ориген, он прямо, когда вот писал свои толкования на Ветхий Завет, он говорит прямо, если вы не можете понять это буквально, понимайте аллегорически. Ну, как удобно, так и понимаете. Но это далеко не правильно. Нередко на вот этом аллегорическом толковании строились и заблуждения в христианстве. Я хочу на некоторые обратить внимание. Христос придет в 1914 году. Вы слышали это? Он действительно пришел для кого-то. Потому что стали делать расчеты. Вот в книге Откровения там есть столько-то дней, а день – это равен году. Не знаю, с чего они это взяли. В некоторых случаях, да, день равен году, когда, помните, разведчики, которые были посланы в обетованную землю, ходили 40 дней и принесли плохую молву. Но мы боимся, туда мы не пойдем. И Господь сказал, за то, что вы худую молву принесли, вы будете год за день блуждать по пустыне. И вот этот единственный случай, который не единственный, он конкретно привязан к конкретной ситуации, начинает применять ко всем буквально случаям с цифрами. Ну и в итоге математика приводит к большим проблемам, к большим разделениям. Или, допустим, момент такой, у Бога один день, как тысяча лет. Опускают вот это слово «как» и говорят, у Бога один день – это тысяча лет. Но это неправда. В Библии так не написано. В Библии написано «как тысяча лет». Что это значит? Это сравнение. Если бы в Библии было написано «у Бога один день, как миллион лет», это была бы точно такая же правда. Точно такая. Почему? Потому что это сравнение. И не обращая внимания на вот эти конкретные данные, конкретную информацию, люди просто начинают все это аллегорически истолковывать. Вот масло – это Дух Святой, тоже вам знакомо. И так далее, и так далее. Друзья, аллегорическое толкование. Нет времени, я думаю, это было бы неплохо представить, хотя бы перечислить те заблуждения, которые были в ранней церкви. Вот те христиане, та часть христианства, которая стала тяготеть к аллегорическому толкованию, там больше всего появлялась ереси. Другая сторона стояла на позиции буквального толкования. Если, допустим, идет речь об Иерихоне, то это Иерихон, город, который существовал. И ничего духовного он здесь не олицетворяет. Это буквальный город. Если здесь речь идет о буквальных пяти хлебах и двух рыбках, то под этими пятью хлебами и двумя рыбками ничего не надо видеть, как кроме пять хлебов и две рыбки. И ничего больше. Друзья, это небольшое отступление, но очень важно. Мы стараемся тоже, понимая, что все-таки действительно научение должно быть в церкви, на эти детали обращать внимание. Всю Библию есть такое одно из правил, которое вывели исследователи Библии, к которым пришли протестанты. Всю Библию надо понимать буквально, все буквально. Если только в самой Библии нет указания на то, что здесь какая-то аллегория. А Библия прямо показывает сразу, где аллегория или сравнение. Иную притчу предложил он им. Это уже аллегория, правда? Это уже сравнение. Это не что-то буквально. Итак, друзья, давайте будем очень внимательно, осторожны к этим вот библейским текстам и действительно не добавлять того, что, чего там нет. Итак, история о насыщении 5000 учит нас тому, чтобы обращать внимание и на социальную сторону жизни людей. Есть возможность вам отдать рубашку? Отдайте, так говорит Христос. Есть возможность помочь чем-то, действительно, может поехать куда-то, перевести там, подсказать, какую правильную страховку, какую правильную телефонную компанию, особенно когда люди приезжают сюда. Я на реальный пример обращаю внимание. Элементарные вещи, подсказать, где можно хорошо, дешево, но хорошо закупиться. Ну, элементарные вещи, согласитесь, когда люди приезжают, ведь это же нормально, это же участие в социальной жизни людей. Поэтому, друзья, обращайте на это внимание. Это первое, на что указывает нам эта история. Явно виден, это урок. Второе, это чудо Господне. Он всегда его способен будет делать, но он начнет делать тогда, когда мы, оказавшись в тупиковой ситуации, понимая, что ничего нельзя, то есть я ничего не могу сделать, а надо что-то сделать. Первое, с чего все это начинается, с чего Господь начнет действовать? С того, что первое, вы посмотрите, что у вас есть, реально посмотрите. И увидите, тогда вот вы, когда вы должны увидеть, что у вас есть, вы придете к пониманию, что то, что у вас есть, это просто ничего. Оно вообще, его недостаточно, чтобы дело совершить. Вот это приведет нас к пониманию нашего несовершенства, нашей немощи, нашей ограниченности. Господи, все есть, все, что есть, вот что у нас. И все. Вот это все, что нужно сделать. Увидеть свою нищету, свою слабость, свою неспособность, прийти с этим к Господу. Господи, а дело должно быть сделано. Мы не можем отвратиться от людей. Они нуждаются в питании. Это два, друзья, очень важных урока. Я думаю, что с вашего позволения давайте мы просмотрим далее еще одну историю. И, возможно, несколько минут у нас тоже останется на вопросы. Итак, друзья, это история о насыщении 5000. Буквально все четыре евангелиста записывают об этой истории. Она важна. Она достаточно важна. Далее. И когда вот это насыщение произошло, мы читаем далее с 22 стиха. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Возможно, лучше было бы здесь с последнего стиха начать рассуждение. Все стало бы на свои места. То есть, каким путем Бог проводит людей, чтобы они к простому, но единственно верному выводу пришли? Кто перед ними? Ты Сын Божий. Каким путем они к этому пришли? Смотри, путем фактически смертельной опасности. Ну, по порядочку. Когда произошло насыщение, безусловно, не забывайте, пожалуйста, что мы читаем. Стих 15. «Когда же настал вечер?» Вечер уже настал. Они решили вопросы, накормили людей. Не забывайте, пожалуйста, а время-то идет. Сколько займет времени, чтобы эти 12 учеников обошли 5000 только мужчин? Ну, представьте себе немножко. Все, что у нас занимается обслуживанием, когда принимают пищу, вы можете немножко представить, вам это легче, наверное, даст. Итак, Достаточно поздно уже было. Когда мы читаем вот интересную деталь, в четвертую же стражу Христос пошел. Но четвертая стража – это с 3 до 6 утра. Это уже под утро. А перед этим они накормили, Христос накормили людей, и Христос отправил учеников, а Он остался. Тоже очень важная деталь. Очень важная деталь. Христос остался с народом. Интересно, сначала, очень важная мысль, сначала Христос говорит ученикам, вы дайте им есть, и кто кормил людей? Ученики разносили. Ученики разносили. Ученики ушли. Важная деталь. Чтобы правильное представление у людей сформировалось, Бог говорит, теперь я с вами пообщаюсь. Тоже важный момент. Христос ищет общение. Это важно, чтобы в том, что мы совершаем служение, друзья, когда мы совершаем даже помощь, мы говорим благотворительность, важно, чтобы мы понимали, что после этого внимание было приковано ко Христу. Если к нам, какие мы хорошие, вот эти вот верующие, вот та церковь, какая она хорошая, мы неправильно служение совершили. И Христос формирует у них понимание. Очень правильно. Внимание людей в конечном итоге должно быть только на Христа сформировано. Поэтому, конечно, Он учил учеников. К тому времени, надо полагать, еще до конца у них не было, не было сформировано это понимание. И для того, в помощь им говорит, вы идите, отправляйтесь, а я побуду еще с народом. Очень важно, друзья. Христос имеет общение с народом. Друзья, обратите внимание, независимо от того, в каком они состоянии были, независимо от того, какой был возраст, какое социальное положение, Христос общается с народом. И самое важное, Он не боится остаться один на один с 5000 мужчин. Не боится. Это может чисто по-человечески, так по-детски звучит, но это очень важно. Действительно, Христос любит народ. И после того, когда действительно явно чудо было видно, это хорошее время поговорить. Неизвестно, сколько он провел время, но ученики отплыли. Христос после этого, мы считаем, он не просто отпустил народ, но опять что он делает? Будьте внимательны. Опять. Он молится. Только что он молился. Возможно, это вторая молитва сегодня. Но он опять молится. Он отправил учеников. Важно. Не только мы говорим так, вот чтобы в доме молитвы молились, чтобы вслух молились. Подождите, друзья. Самая важная молитва – это молитва один на один с Господом. Вот оно, что самое важное. И Христос продолжает вот эту молитву, и отпустив их, Он идет по воде. Безусловно, для Христа в этом не было ничего удивительного. Можете себе представить состояние учеников, когда вот это чудо произошло, с одной стороны. Вот интересно, друзья, как меняется настроение. Только когда они садились в лодку, наверняка, но такой восторг был, слушайте, чудо! И вот такие веселые ребята, вот они такие воодушевленные, они переправляются уже ночью. Это уже фактически ночь. Они плывут по морю. И смотрите, как меняется настроение. Но Христос-то не поменялся. Все остается на своих местах. Он просто там с людьми еще пообщался. Он общается, но ничего не поменялось. Но важная деталь. Вот как нужно прийти к пониманию того, что Христос – это Сын Божий. И вот это хорошее настроение вдруг сменяется минором. Да не только минором, паникой. Жить-то хочется, семьи там. И вот они в панике. Но по сути, что такое буря на море? Но если вы реально понимаете, что это Сын Божий, Ему все подчиняется. Чего вы в панике? Христос позже уже спрашивает учеников, когда я был с вами, вы в чем-то имели нужду? Они говорят, нет, мы не имели нужду. Они наконец-то должны были к этому прийти, что независимо ни от каких обстоятельств Христос не меняется. И даже смертельная опасность не, по сути не является смертельной, то она к смерти не приводит, точнее. Важно, друзья, запомните, пожалуйста, что может ожидать людей. Вот закончилось замечательно, ну, просто хорошее собрание. Мы воодушевленно выходим с собрания. Ну, а там одно, там другое, там сосед, там Билл, там авария, там больница. Что с нами происходит? Ну, только что Господь посетил нас, явно было видно чудо Его. Мы увидели чудо, мы признали свою немощь пред Господом, принесли свои 5 хлебов и 2 рыбы, Он совершил чудо. И вот после этого чуда, смотрите, на что мы люди способны? На панику. Это мы, друзья, это про нас написано. Возможно, мы никогда на море-то и не были, но по сути, вот действительно получается так. Вот это реальная евангельская картина, говорящая о том, что может ожидать людей, верующих, после даже хорошего богослужения, после восторга, после полета души. Это обличительная история. Смертельная опасность. Смотрите, достаточно, вот они настолько в такой большой панике, и, ну, казалось бы, Господи, ты должен прийти, и вот, Господи, ты опаздываешь. Это знакомая тоже история, правда? Эту же самую мысль сказала, ну, конкретно сказала Мария, помните? Иисус, если бы ты был здесь, то Лазарь бы не умер. И вот аналогичная ситуация, казалось бы, критическая черта. Вот сейчас умрем, вот погибнем. Вдруг идет Иисус. И вот тоже, друзья, деталь. Мелочь, но она очень важная. Господь всегда остается рядом. Но в этом возбужденном состоянии присутствие Господне нам кажется призрачным. Они подумали, что это призрак, и вскричали. Смотрите, друзья, это хороший урок для нас. Как только мы начинаем впадать в панику, явный Божий голос, явное Божье водительство, явное Божье присутствие мы не способны воспринять как за Божье. Для нас что-то даже страшное даже. Здесь смерть, а здесь призрак, и не знаешь, куда деваться. Впереди море, сзади фараон. Помните ситуацию в Ветхозаветии? Друзья, действительно, вот Христос привел их через эту историю к пониманию того, что Он Сын Божий. И они это признали, но ценой каких усилий. Друзья, я думаю, очень важный момент, если сегодня во Христе мы не признаем Сына Божьего, не просто на слова, а реально, то нам вполне возможно надо ждать бурю. Нам нужно ее ждать, чтобы реально понимать просто свою слабость и потом еще и покаяться в том, что я не верю Богу. К этому привел Христос своих учеников. История достаточно простая. Подходит к ним, они испугались, думали, что видят призрака. И он говорит, ободритесь, это я, не бойтесь. И вот удивительная деталь. Вот она, горячность христианина. Я за тебя, Господи, я за тебя на смерть пойду. Вот он, наш Петр, он тут же первый выступает. С одной стороны, обрадовался, а с другой стороны, а кто его знает, не призрак ли это такой? Господи, если это ты, уже говорит с ним Иисус, уже говорит, ободритесь, это я, не бойтесь. Ну, наверняка уже в памяти должен этот тембр голоса уже зафиксироваться, не первый же день он звучит. Но он в панике. Я и в этом случае тебе не верю. Хорошо, смотрите, как Бог терпит неверие людей. Как Христос принимает людей, он все равно обращает внимание. Петр, ну иди. И вот интересно. Интересная деталь. Если это ты, позволь мне идти по воде. Позволь идти к тебе. Вот интересно, что испытал Петр, когда он вышел и стал утопать. Значит, это не Христос тогда? Но если ты Христос, можно я пойду по воде? Ну, предполагалось, что он ждал, что он тонуть-то не будет. Но одна деталь. Причина его проблемы в его неверии. Причина проблемы в его неверии. И он, безусловно, стал тонуть. Безусловно, нет проблем, Христос протягивает руку. Зачем ты усомнился? Всего лишь навсего. Смотрите, нет упрека. Ну, это такой, скажем, дружеский, отцовский такой порицание. Это не упрек, это не грубость какая-то. Зачем ты усомнился? Утихает буря. Смотрите, интересно, коротко написано, ветер утих. Когда он вошел в лодку, ветер утих. Важно отметить, действительно, друзья, что присутствие Христа – это гарантия безопасности. Присутствие Христа в жизни – это гарантия нашей безопасности. И когда Христос, смотрите, уже вошел в лодку, вот здесь они уже признают, они подошли к Нему, поклонились и говорят, «Ты Сын Божий». Они признают Его за такового. Итак, друзья, это, наверное, очень важный урок, это обычная история, в которой тоже ничего аллегорического не надо видеть, это буквальная буря, буквальная вода, буквальная лодка, буквальные люди – но смотрите, через эти внешние буквальные обстоятельства Господь формировал учеников своих, чтобы они признали, что Он есть Сын Божий. Это было в планах Отца. Вот так воспитать, о чем интересная мысль Павел говорил, позволить вот дойти до такого печального положения, чтобы пришли к пониманию, что Господь есть Бог. Господь есть Бог. Друзья, это все, это вот короткие наши размышления. Пожалуйста, может, у вас есть вопросы по этим двум историям. Это о насыщении 5000 и встреча Христа с учениками на воде во время бури. Пожалуйста, друзья, немножко есть времени, возможно, вопросы. Мы вместе с вами их обсудим и затем помолимся. Да, Андрей, пожалуйста. Угу. Вопрос, друзья, я озвучу, чтобы всем было слышно, в 19 стихе, «И велел», мы читаем слова, «И велел Христос, и велел народу возлечь на траву» и так далее. Друзья, важная деталь. Но здесь, я думаю, единственное, что просто привести общество, если так можно сказать, в порядок. По сути, возлечь на траву, столов-то не было. Восточный обычай на траве садиться, то есть сядьте. Это значит, ну, когда человек уже сел и приготовился кушать, то подают кушать, если так можно сказать. То есть здесь момент упорядочить все это и подготовить их к принятию пищи, всего лишь навсего. Я не вижу, друзья, никакого вот скрытого такого смысла, такого, может быть, слишком глубокого. Это просто приготовиться. Значит, если люди садятся, возлечь. Но слово «возлечь» за ним всегда, слово «возлечь» – это «возлечь» связано всегда с тем, чтобы сесть кушать. Вот это слово употребляется. Помните, они в тайной, когда совершал Христос вечерю, да, они возлегли. То есть идет прием пищи. Поэтому он велел им возлечь, то есть приготовиться к тому, чтобы кушать. Кушать нет, но надо приготовиться. Вот так, может быть, так можно это сказать. Да. Да, даже на природе должен быть порядок. Это правда, друзья. Это важный момент. Здесь Христос, некоторые евангелисты добавляют, что ученики рассаживали людей. Ну, важный момент – подготовить людей. То есть люди, безусловно, стояли. Во-первых, сесть – это, ну, понятно, что люди шли, устали. Во-первых, сядьте и расслабитесь, и подготовьтесь кушать. Это если коротко. То есть вот этот смысл здесь можно видеть. Спасибо. Друзья, будьте внимательны. Кто это говорит? Это не молодой человек говорит. Друзья, действительно, это очень важно, очень важно. Все то, что остается, оно не может быть выброшено. Спасибо, Владимир Маркович. У нас нет времени об этом говорить, но это серьезный вопрос, как мы относимся к питанию. Кто-то говорит 25%, кто-то говорит 40% в Америке, 40% еды выбрасывается. Глаза жадные, а желудок не позволяет. Друзья, когда вы садитесь кушать, молодежь, дети, вам совет. Возьмите ровно столько, сколько вы скушаете. Возьмите. Лучше потом себе добавочку еще, отрежьте там или кусочек там колбаски, тортика там, неважно чего. Но возьмите немножко, а потом лучше добавьте. Чтобы не выбрасывайте, пожалуйста. Бог особую милость в нашей стране дает, мы фактически не страдаем от голода. Но это важный момент, люди, которые пережили этот голод. И история учит этому бережно относиться к питанию, бережно. Соберите, чтобы оно не валялось, чтобы в этом вопросе был порядок. Спасибо. Пожалуйста, еще кто-то. Да, брат Коля. Друзья, надо сказать, что они считались, это у нас такое впечатление, что это как получеловек, друзья, извините. Нет, безусловно. Вот это, можно сказать, формировалось не Библией, а фарисейским движением. Помните, благодарю тебя за то, что я, эта молитва, она не упоминается, но так обычно молился фарисей. Благодарю тебя за то, что я не женщина. Друзья, вот поэтому это Евангелие обращено к евреям, и чтобы было понятно, да, вот это их стиль разговора. Но это не означает, что здесь женщины никакой роли не играют. Писание прямо говорит, апостолы прямо утверждали, что жены являются сонаследниками вечной жизни. Не те, которые там пониже стоят, есть наследник, а есть сонаследник. Поэтому это просто, насколько, друзья, я вижу, причина этого, почему не считались женщинами, только одна, потому что вот такое неправильное, я называю прямо, неправильное отношение к женщинам закрепилось, оно было известно в израильском обществе. Поэтому, исходя из этого, он говорит, кроме женщин и детей. Хорошо, друзья, но я думаю, здесь никакого основания нет видеть, что унижается вообще сама по себе женщина. Именно Священное Писание, оно от начала, от буквально сотворения ставит женщину рядом с мужчиной. Но не две женщины, не два мужчины. Два мужчины никогда не создадут семью по замыслу Божьему, две женщины не создадут. Но это гармоничное сочетание, что есть мужчина и есть женщина. По замыслу Божьему они составляют семью. И они друг другу помогают. В этой семейной жизни есть часть мужчины, часть женщины. Они помогут другу созидать семью. Друзья, коротко. Мы не ушатклись. Пожалуйста, еще, по-моему, вопрос кого-то был. А, да, Дима, пожалуйста. В чем Петр усомнился? Друзья, вот некоторые, смотрите, мы читаем так. «Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать». То есть, с одной стороны, он получил повеление ты иди». А с другой стороны, смотрите, повеление получено. Это хороший, между прочим, тоже урок. Когда Господь сказал, он учел все. И физические законы, и все, все он буквально учел. Если он сказал «иди», в этом «иди» включается все, у тебя проблем не будет. Это важно, друзья, деталь. Сказал Господь «иди». Но когда он начал уже выполнять волю Господню, он свои проблемы увидел. Как я могу пойти? И от этого он стал в этом его... То есть он сказал «иди», то есть в этом все включалось. Он закладывает, он дает тебе силу идти по воде. Но ты испугался, то есть ты не доверился Христу. Вот это, друзья, очень важная деталь. Тоже, друзья, спасибо, Дмитрий, это очень хорошая мысль. Еще, друзья, пожалуйста, вопросы. Хорошо, у нас есть время. Да, Иван Степанович.
Деталь такую, вот брат задавал, но почему 5000 без женщин и мужчин? Вот я...
И детей.
И детей, да. и детей. Я подумал так, на сегодняшний день есть такие христиане, которые любят чудеса вот так, да? Так они для рекламы, наверное, посчитали бы и женщин, и детей, и, наверное, и соседей, чтобы не было 5000, а 15-20 тысяч. А вот тут как-то реально по существу, и очень важно именно так действовать, мыслить и верить. Вот, ну, я не знаю, если вы уловили мысль, как любит человек увеличивать. А тут... Бог не по такому пути идет. 5000, кроме женщин и детей.
Спасибо, Иван Степанович. Вы, наверное, слышали, может быть, коротко, и мы с вами помолимся. Еще одна важная деталь. Сегодня христианство занимается обычно статистикой. Сколько в церквах мужчин и женщин? Друзья, когда Христос действует, то там главы семейств приходят, а следовательно, и жены с детьми за ними. Это тоже важная деталь. Итак, для того, чтобы правильно церковь развивалась, должен быть Христос во главе. И Ему надо доверять. Вот тогда, во-первых, главы семейств пойдут. Их было 5000 глав семейств. А потом все остальные с ними. Важный урок. Спасибо, друзья. Слава Богу. Аминь, действительно. Приглашаю вас помолиться. Будем молиться.